Здравствуйте, дорогие телезрители. Скажем, умирает человек. Все мы когда-то умрем. И душа вознесется в мир иное. Ну а тело? Что будет с нашими телами? Просто истлеют? Тогда хулиганский вопрос. А какова судьба нетленных мощей? Если плоть человеческая, в конце концов, окажется отработанным материалом, зачем все эти гробы разукрашенные из ценных пород дерева, ритуалы, мощи святых, какое имеют значение и так далее? О всем этом рассуждает отец Яков Кротов.
Мало кто понимает, что слово «мощи» означает «сила». Во всяком случае, вот я, филолог, много пишущий человек, у меня эти слова в совершенно разных отсеках мозга. Мощи – это где-то там вот в церковном отсеке, а сила – это отдельно. Но ведь мощь по-славянски – сила. Мощь – это все человеческое тело. То есть мощь – это сила физическая прежде всего. И отношение к мертвому телу, оно напоминает в современном мире непонятно вообще, что оно является пережитком. И современный прогрессивный человек – вроде меня. Я, например, с удовольствием скажу, сожгите мой прах и насыпьте за шиворот вот этого, пожалуйста. Но в крайнем случае сожгите мой прах и спустите в унитаз при Елоховском соборе в уборную. Хотя, боюсь, тщеславие побуждает меня сказать, сожгите мой прах, это с этого всегда начинается. Меньше места надо занимать. И вот в Америке где-то из этого праха делают искусственные рубины и вообще драгоценные камни. Сделайте меня, наконец, таким, чтобы блистал, и никто не был в претензии. Кстати, для этого не нужно всего праха. Для одного драгоценного камня достаточно, по-моему, там что-то 300 грамм. А если меня сжечь, то любого, то получается где-то порядка 3 кило. Вот как на свет родились, вот столько и накопило. Мощи. В принципе, уважительное отношение к мертвому телу – это признак первой религии. То есть мы можем сказать, что у человека появилось религиозное чувство. Вот письменности нет. Откуда мы знаем, что человек уже что-то чувствует? Он уже хоронит покойника. Он не просто вот свалка вместе с костями мамонта, вот, а он уже вот вырыл и положил. И мы даже догадываемся, что он чувствовал, потому что он положил скорченное тело и посыпал охрой. То есть он воспроизводит ребенка в утробе матери. Человек как бы рождается обратно в мир неведомого. Это так называемое скрюченное трупоположение. Потом появляются трупосожжения, и они очень часто сложно обставляются. У нас, я же был археологом, я довольно много копал под Манычем, когда там делали рисовые чеки, и я просто скриперами, я водил скрипера, показывал, где сносить пласт. Это были довольно древние курганы, находок было мало, но, по крайней мере, зафиксировали. Есть христианский способ погребения? Нет, никакого. В каждой стране свой. Как хоронили древние евреи и сейчас хоронят? Ну как, откуда Туринская плащаница? Завернули в полотно и похоронили. Дерево было страшно дорого, поэтому только в полотно. А потом, когда труп истлеет, кости, места тоже было мало, собирали в отдельный сосуд и так хранили. Ну, так вот в австрийских Альпах по сей день, там городок на озере, каждый дециметр земли на вес золота, так у них крохотные кладбища при церкви, я видел, там больше 10 могил не вмещается. Человек истлевает лет за 5-7 в такой почве, вот выкапывают, на черепе пишут «чей» и хранят в шкафу, а там хоронят заново. Точно так же на Афоне, где тоже дефицит места. И на Афоне считают, что святой человек – это тот, чьи мощи быстро истлевают беленькие косточки. Если есть остатки или там коричневый цвет, значит, что-то он согрешил при жизни, вот Господь не очистил. А так вот, добро пожаловать в шкаф. Очень веселая выставка. В России сложился тут климат другой, суглинки. И тут появилось прямо противоположное поверье, что нетленные мощи – признак святости. На самом деле признаков святости нет, как нет доказательств бытия Божия. И какое это имеет значение? Начиная с IV века, раньше этого никогда не было, стали воевать из-за останков святых. Поэтому Антоний Великий старались, чтобы его похоронили. Но это же Египет, там все культ мертвых со времен фараона. Вот у кого останки Антония Великого, тому будет большое счастье, от них люди исцеляются. В XII веке появляются так называемые тевтонские обычаи, германские обычаи. когда тело великого человека, ну, прежде всего политика, разнимали на части. Вот сердце здесь, а остальное там. Сердце Шопена в Варшаве отдельно хранится, а тело отдельно. У поляков на Вавилю в Кракове, там тоже отдельно сердце Пилсудского. То есть собраны вот так вот останочки. Как это понимать? Да очень просто. Вот сегодня выступает какой-нибудь Майкл Джексон. Нет, он уже не выступает. Да выступался. Иосиф Кобзон, который пережил и Майкла Джексона, и Мадонна переживет, и всех. Что мы делаем? Берем автограф. Вот мощи – это замена автографа. Люди не умели писать и читать, большинство из них. И тогда что остается от человека? От Льва Толстого остаются рукописи. Мы бережно храним рукописи Пушкина в сейфе. Вот. А мощи, останки Толстого, я вас уверяю, они уже давно истлели. И тело Пушкина давно истлело и стало, как говорил принц Гамлет, пробкой в бочке. Вот. А рукописи остаются. И для нас сейчас там на аукционах выставляют автографы космонавтов, певцов, великих людей. Если у меня это есть, вот у меня есть книжка с автографом Гагарина. Специально для меня. Там написано даже. Это мама-педагог, она была на конференции, выступал Гагарин. Она сказала, напишите моему сыну. Мне это было 10 лет. Вот. И для меня это, ну, не святыня, но все-таки. И поэтому вот на престоле лежит частица мощей, вшитая в антиминс. Но если там архиерей не написал, тоже недействительно. Значит, тут и надпись, и тело. Старый православный анекдот, как неграмотную уборщицу в храме спрашивает, показывая на ковчежец, где там такой малевый образок Спаса Неукотворного. Матушка, а чьи тут мощи? Она смотрит. Это мощи Господа Иисуса Христа, говорит она. Господь не писал. Один раз в жизни, говорит позднее предание, он что-то чертил на песке. Он не оставил нам записок, он не оставил нам своего тела. И Туринская эта плащаница, я все-таки думаю вместе со многими верующими священниками, что это скорее икона, чем подлинный предмет. Неважно, он оставил кое-что другое, он оставил Дух Святой. Только в отличие от мощей, он не лежит и не ждет, когда мы придем и поцелуем. Вот, он дует, он дышит, так и мы давайте дышать. Почитание мощей, конечно, не надо аннулировать, и я радуюсь тому, что вот у меня есть мощь одного католического священника, расстрелянного в Мексике во время гонения на церковь, частицы мощей. Вот. Много святых появилось в 20 веке стараниями всевозможных палачей. Вот. Но еще дороже для меня, что есть их дух, это дух Божий, дух Христов, они это вынесли. Поэтому еще раз скажем себе, много святынь, а святой один, много мощей, а мощь, она Божия. И не надо горевать, если мощей не хватает. Надо понимать, что большинство мощей, особенно если речь идет о евангельских персонажах, о средневековых святынь, это подделки, сделанные в средние века. Вот. Значит, надо стараться жить так, чтобы наши мощи были мощами святых, чтобы наши дети могли сказать, о, у меня фаланга моего папы, а вы знаете, какой он был. Но с моей фалангой, еще раз скажу, спалить и развеять по ветру, чтобы детям было не очень стыдно.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В чем суть православия? В чем суть тогда православия? Первое, вот это очень важно понять. Не может человек никакого блага приобрести, никакого Царства Божия не может получить до тех пор, пока не возвратится сам, лично, разумно, серьезно. К кому? К Богу. Как это возможно? Как это возможно? Это возможно на том пути и с теми средствами, которые указаны в Евангелии. Они называются на церковном языке заповедями. Что это такое заповеди? Что это такое заповеди? Ох, это препятствие к вольной жизни. Да? Без Бога широка дорога. А тут тебе заповеди какие-то. Препятствия к вольной жизни, да? Даже не понимаем, заповеди – это есть не что иное, как констатирование свойств нормального человека. И больше ничего. Если я завидую, я ненормальный. Каким бы нормальным вы меня ни считали, я ненормальное существо. От меня ждите в любой момент чего угодно. Если я гордый, я ненормальное существо. Если я вор, я ненормальное существо. Вы слышите? Заповеди – это не препятствие к вольной жизни. Да, мне говорят, что нельзя выпрыгивать из окна. Да, действительно препятствие к вольной жизни. Как бы здорово выпрыгнуть. Да? Еще раз повторяю. Заповеди – это констатация тех нормальных свойств, которые должны быть в человеке. Правильная духовная жизнь есть не что иное, как жизнь по этим заповедям, как стремление, я бы сказал, жить по этим заповедям, стремление стать нормальным человеком, вы слышите, просто нормальным человеком, и больше ничего. И здесь мы сталкиваемся с удивительной картиной. Я хочу стать нормальным человеком. Хочу. Все, я больше никого не буду осуждать. Правда, не сегодня, с завтрашнего утра только. С завтрашнего утра. И завтра мне утром сразу звонок, что вот такое-то, сякое-то там, не знаю, что сделал. Я весь взрываюсь. Так я же решил никого не осуждать. И тут же что я сделал? Можно примеров привести множество. Мы все понимаем, что это такое? Я же решил не объедаться, не напиваться, не глазеть по сторонам на прекрасных девушек и так далее. Многое чего я решил. Я знаю, что такое нормальная жизнь. Знаю. Решил? Решил. Давай. И тут же через пень в колоду. Ух, как интересно. Я-то человек, это же звучит гордо. Ну, кто не читал Горького? Гордо? Гордо. Бедный, сел за стол и выходит. Гордо. Самый элементарный какой-нибудь мыслишкой, который ясно, злая какая-нибудь, злобная, ниха дурная, и все, не могу справиться. Гордо, хорош. Человек, который пожелает действительно стать человеком нормальным, очень скоро убеждается, насколько он поражен. Вы слышите, насколько он болен, насколько мы больны. Я вам скажу, великое благо для того человека, кто увидит, что он, оказывается, не нормальный, а ненормальный. К сожалению, очень трудно с этим согласиться. Очень трудно. Это я-то ненормальный? Скажите, попробуйте мне, что я ненормальный. Вы тогда увидите, какой я нормальный. Так вот, понимаете, оказывается, к чему я веду-то? Началом всего что было? Я Бог, а не ты. Конец каким должен быть? Человек, убедись, пожалуйста, что ты без Бога и действительно ничто. Ничто. Уж не говорю о том, что только сейчас я в славе, в богатстве, в изобилии, в чем угодно. И сосудик лопнул. Ну, надо же это, какая ситуация. И все кончилось в мгновение ока. Вся моя слава, все мое богатство, все мое здоровье, вся моя сила, вся моя красота. Несчастный сосудик всего-навсего один лопнул. Ух, какое же я божество неописуемое, великое. Это трудно понять. Никак не можем понять мы этой вещи. Православие утверждает, что человек должен понять это. Но понять это и принять то, что действительно я сейчас нахожусь в борьбе с самим собой, в противоборстве, вот в каком смысле в противоборстве с Богом. Я должен просить, я назову слово ужасное, которое неприемлемо, против которого вся моя душа против. Я должен смириться. Ой, ужасно. Я смириться? Слышите? Здорово. Я смириться? Вот он, где корень, все тот же. Изначальный корень. Что значит смириться? Я должен понять, что этими всеми страстями, этой негодной жизнью, этим противлением жизни по заповедям я себя убиваю. Я себя убиваю. Да, все это называется борьбой против Бога, прогневлением Бога, противлением Богу. Да, это называется. Почему? Потому что Бог есть и называется природой всего существующего и меня самого. Восстановить надо это. Восстановить это единение человека. Чем? Во-первых, верой. Верой, что необходимо это сделать. Во-вторых, понуждением себя к исполнению заповедей Божьих. Третье. Я же сказал, как я здорово исполняю заповеди. Тут же покаянием. Православный тот человек, слышите, православный тот человек, который идет по этому пути. Православный тот человек, который постепенно начинает познавать себя, видеть себя, видеть всю пораженность своего состояния, исходя из всего эту духовную болезненность свою, кто смиряется. Вот, оказывается, кто православный. Почему я об этом говорю? Не думайте, что православный тот, который знает символ веры, тот, который перечислит вам все догматы христианские. Я вам все их перечислю и буду сущим сатаной при этом. Еще как глупый, еще буду гордиться этим, что я знаю это все, забывая о том, что дьявол все это знает 1000 раз лучше меня, лучше любого богослова. Вон кто православный, кто идет по пути вот этому православной духовной жизни и приходит к какому состоянию? Приходит к состоянию, вот это называется смирением. Понимаете? Вот что называется смирением. Познание своей вот этой ненормальности духовной и искреннего желания исправиться.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин поделится с нами своими мыслями о третьем лице Пресвятой Троицы, Духе Святом.
В храме есть икона Пятидесятницы. Очень часто у нас реалистические картинки приятно созерцать, и они нас привлекают, и они тоже понятны, но икона отличается как раз от картины условным языком. Особенно я обращаю ваше внимание вот здесь на нижнюю часть иконы. Здесь видите, какая-то непонятная черная дыра или суфлерская будка, и оттуда выглядывает какой-то непонятный суфлер, почему-то в короне и с полотенцем. Вот, и думаешь, ну тут понятно, вроде как апостолы сидят. Значит, пустое место тоже понятно, потому что Иисус уже вознесся с видимого плана, его мы не видим в теле, осталось место, где он был, и для него вот тут лучи с неба как раз Духа Святого, его сил и энергии и снисходят. А вот что творится внизу, не всем понятно. Обычно на иконах и их репродукциях прямо пишут вот здесь. Космос. Это космос, оказывается. Никому в голову не приходило, что когда мы смотрим на фреску или на икону, мы смотрим в космос, а космос в это время смотрит на нас. Если вы прочитаете подробности, я сегодня утомлять не буду вас. Например, князь Трубецкой три очерка о русской иконе. И там есть о том, что это, оказывается, олицетворение космоса, царь-космос в короне, а это у него, оказывается, тут не полотенце, а что-то серьезнее, может быть, даже 12 свитков пророков, которые в Ветхом Завете как раз пророчествовали о том, что это все сбудется не только в отношении личностей отдельных или народа, но и в отношении всего космоса и мироздания. Но чтобы к этому подойти, нам придется сразу начать с уточнения нескольких понятий. Одухотворить. Что такое дух? Что такое духовность? Уточним понятие. Потому что я помню, в 60-м году пошел в школу, и учительница нам торжественно рассказывала, что партии правительства торжественно провозгласили, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, и для построения коммунизма нужно выполнить триединую задачу. Сначала вот базис подготовить, материальные, социальные отношения улучшить, а потом третья задача – воспитать нового человека, всесторонне и гармонично развитого, и она произнесла слово «духовного», учительница. Я никогда не забуду, пришел к бабушке домой, рассказываю, хвалюсь, будет скоро коммунизм, через 20 лет покажут по телевизору последнего преступника и последнего верующего, а человек при этом будет духовный. И бабушка мне говорит, что-то я не очень понимаю, милок, говорит, как же это да без Бога духовность может быть, если покажут по телевизору последнего верующего? Не будет, наверное, никакого коммунизма. Я аж обмер. Что-то партии и правительство провозглашают, учительница рассказывает, а бабушка сомневается. Ну, у меня у самого-то в первом классе еще не было сил ни интеллектуальных, ни моральных так осмелиться, засомневаться в словах партии, правительства и учительницы. А бабушка говорит, милок, я жизнь прожила, я людей видела, ничего у них не получится этим коммунизмом. А права-то оказалась бабушка. Вот. И сегодня, задним числом осмысляя, я вам скажу, что меня это задело все. И когда я постепенно созревал, рос и для себя пытался осмыслить, то я пошел в библиотеки, начал выяснять, кто ж такая духовность. Это вот. И выяснилось, что те, которые замышляли нам коммунизм, они под духовностью понимали прежде всего образованность, интеллектуальность, высокоразвитую ментальность. И сегодня мы с вами понимаем, что если мы попытаемся уточнить понятие духовности вот в этом плане, нам придется тоже выразить сомнение. Не всегда высокие интеллектуалы являются высокодуховными людьми. У нас много образованных негодяев, у нас много дипломированных подлецов. Если мы вспомним каких-нибудь там даже Гитлеров и их помощников, вы знаете, они были не дураки вообще-то. Они были довольно высокие интеллектуалы, они читали Ницше, Шопенгауэра, они придумывали такие философские доктрины и идеологические концепции, что задурили такому большому количеству людей умы и повели их за собой. Ну, не совсем были дураки. Другое дело, бывают добрые дураки, а бывают злые дураки. Значит, и интеллектуалы, оказывается, тоже бывают добрые или злые. Значит, первый аспект уточнения понятий. Нам придется не поставить знак равенства между высокоразвитой ментальностью и духовностью. Они не всегда совпадают. И тогда первое наше уточнение в этом нашем разговоре заключается в этом. Духовность не всегда связана с высокоразвитой интеллектуальностью и ментальностью.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Остановились мы с вами в прошлый раз на том, что, как бы ни было трудно психологически, ученикам Христовым, состоящим в сплошной из иудеев, принимать в церковь язычников, барьер был преодолен. Сам глава апостолов Петр крестил маститого язычника Корнилия, римского офицера. Причем без соблюдения каких бы то ни было иудейских обрядов, обрезания там и прочего. Причем в Деяниях этот эпизод описывается довольно обстоятельно. Луке было очень важно подчеркнуть, что решение Петра принимать язычников было дано ему свыше, самим Богом. И это решение получило подтверждение со стороны остальных апостолов. Из отдельных указаний книги Деяний видно, что проповедь Евангелия, распространение Слова Божия, начавшись с того времени, проходило безостановочно. В частности, это подтверждается тем, что Савл, будущий апостол, который до своего обращения в христианство преследовал учеников Иисуса, хотел перенести гонения в Дамаск. Это говорит о том, что и там уже были последователи Христа, тот же Анания. В 11 главе Деяния говорится о распространении благовестия до Финикии. Финикия – это нынешний Ливан, это море. И в Кипре привилась проповедь Евангелия, а Кипр тоже центр юго-восточного Средиземноморья. Захвачена была и Антиохия, это которая на границе нынешних Сирии и Турции. Антиохия была столицей Сирии того времени. Там также были общины иудеев. Это важно отметить, потому что распространение веры проходило в первую очередь в иудейской среде, в упомянутых нами землячествах, в синагогах. Интересно, что именно в Антиохии иудеи рассеяния впервые начали говорить о Христе эллинам, грекам. Особо удивительного в этом, пожалуй, ничего нет. Иудеи, живущие в Антиохии не в первом поколении, были людьми по меньшей мере двух культур. Еврейское и греческое. Их еще называли эллинистами, мы уже говорили об этом. И понятное дело, эллинисты, эллинизированные евреи, по культуре были достаточно близки к грекам, поэтому и стали им проповедовать Христа. А как следствие, в Антиохии церковь пополнилась новыми членами из язычников. У Луки с особой любовью говорится об Антиохии. «И была рука Господня с ними, и большое число уверовав обратились к Господу, и дошел слух о них до церкви в Иерусалиме, и послали Варнаву в Антиохию. Он, прибыв, увидел благодать Божию, возрадовался и увещевал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо был он муж добрый, исполнен Духа Святого и веры, и множество присоединились к Господу». 20 стих 11 главы Деяний здесь очень важен. «Были же некоторые из них, киприне-киренеец, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса». Апостол Варнава такому первому массовому обращению язычников был очень рад, что опять-таки нетривиально. Христианство рушит стену, обосабливающую иудеев от остального культурного мира – и сам Израиль становится новым Израилем. Что здесь еще важно отметить? Именно в Антиохии впервые ученики Иисуса получили имя христиан. Христианин, как вы понимаете, слово образованное от греческого «христос», «машах» по-еврейски, по-русски «помазанник». А греческие имена, оканчивающиеся на «онус», были очень распространены. «Христианус», из чьих-то уст впервые прозвучало это слово, в качестве презрительной клички в адрес учеников Христовых, которые очень много говорили о Христе. Словечко это было подхвачено толпой. Об этом мы знаем из аналов Тацита. Там есть такая фраза: «Чернь называла их христианами». Таким образом, эта кличка изначально, быть может, уничижительная, стал, как случалось не раз в истории, славным именем. Христианин – это звучит гордо, как мы можем перефразировать известное высказывание. Несмотря на то, что имя христианин придумали люди во Христа неверующие, в насмешку. Так бывает. Остановимся давайте на этом. До следующей нашей телевизионной встречи. Всего доброго.